«Ты в порядке?» — спросил он.
За 10 лет пользования ушными наперстками ракушками его жена научилась профессионально читать по губам. Она снова кивнула. Затем включила тостер, и он опять защелкал, поджаривая свежий ломтик хлеба. Монтак сел.
«Не понимаю, с чего бы это я такая голодная», — сказала жена. «Ты...
Я ужасно голодна».
«Вчера вечером», — начал он.
«Спала плохо, чувствую себя отвратительно», — продолжала она. «Господи, как же хочется есть, ничего не пойму».
«Вчера вечером», — опять начал он.
Милдред рассеянно проследила за движением его губ.
«Что вчера вечером?» «А ты не помнишь?
О чем ты?
У нас что, были гости, и мы хорошо погуляли? О, голова словно с похмелья. Господи, как же хочется есть! И кто у нас вчера был?»
«Да так, несколько человек», — ответил он.
«Вот-вот», — она прожевала кусок тоста. «Ох, желудок болит, но есть хочется до ужаса. Ох, надеюсь, я вчера никаких глупостей не наделала?»
«Нет», — тихо сказал он. Паучьей рукой тостер выхватил ломтик пропитанного маслом хлеба и протянул ему. Монтак принял тост, чувствуя себя премного обязанным.
«Хм, ты сам тоже выглядишь не лучшим образом», — заметила жена.
Ближе к вечеру пошел дождь, и мир стал темно-серым. Монтак стоял в прихожей и прикреплял к куртке значок с пылающей оранжевой саламандрой. Потом долгое время глядел на вентиляционную решетку. Милдред, читавшая сценарий в телевизионной гостиной, ненадолго перевела взгляд на мужа.
«Посмотрите на него!» — воскликнула она. «Этот человек думает!»
«Да», — сказал он. «Я хотел с тобой поговорить». Монтак сделал паузу и продолжил. «Вчера вечером ты выпила все таблетки из своего флакона».
«О, нет!» — изумилась она. «Я бы такого никогда не сделала!»
Но флакон был пуст.
«Да не могла я сделать ничего подобного! С чего бы это пришло мне в голову?»
«А может, ты приняла 2 таблетки, потом забыла об этом, приняла еще 2, потом опять позабыла и снова приняла 2, а затем уже ословев, ты начала глотать их 1 за 1, пока в тебе не оказались все 30 или 40 штук?»
«Чушь!» — возмутилась она. — Чего ради я сотворила бы такую глупость?
— Не знаю, — ответил он. Похоже, ей хотелось, чтобы муж как можно скорее ушел из дома.
— Я этого не делала, — сказала Милдред. — И никогда не сделаю, даже если проживу 1 миллиард лет.
— Ну, хорошо, раз ты так говоришь, — согласился он.
— Это не я, — так сказала леди в пьесе, — ответила она и вернулась к сценарию.
«Что идет сегодня днем?» — утомленным голосом спросил Монтак.
На этот раз она не стала отрываться от сценария. «Ну, через 10 минут начнется пьеса, действие будет переходить со стены на стену. Мне прислали роль сегодня утром. Я им подкинула несколько классных соображений. Они пишут сценарий, но пропускают реплики одного персонажа. Абсолютно новая идея. Там нет реплик матери семейства, ее играю я. Когда... подходит моя очередь говорить, они все смотрят на меня с 3 стен, и вот тут я произношу свои слова. К примеру, мужчина говорит: «Как тебе нравится вся эта идея, Элен?» При этом он глядит на меня, я сижу здесь, в центре сцены, чувствуешь? И я говорю...
Она стала водить пальцем по строчкам сценария.
«Вот, по-моему, это чудесно». Потом они продолжают играть дальше, без меня, пока он не спрашивает: «Ты тоже так считаешь, Элен?» А я ему на это отвечаю: «Конечно же! Правда ведь забавно, Гай?»
Стоя в коридоре, он, не отрываясь, смотрел на нее.
«Очень забавно», — ответила она самой себе.
«О чем пьеса?»
«Я же тебе только что сказала. Там 3 действующих лица — Боб, Рут и Элен».
«А-а-а!»
«Действительно очень забавно. А дальше будет еще забавнее, когда мы позволим себе 4-ю телестену. Как ты полагаешь, долго нам придется экономить, чтобы сломать 4-ю стену и поставить вместо нее 4-ю телевизионную? Она стоит всего $2000.
«Это треть моей годовой зарплаты.
«Но ведь всего 2000, — возразила Милдред. «Иногда не мешало бы и обо мне подумать. Если бы у нас была четвертая телестена, то эта комната стала бы вроде как вовсе и не нашей. Она превращалась бы в комнаты разных экзотических людей. Мы вполне можем обойтись без чего-нибудь другого».
«Мы и так уже обходимся без многого другого, выплачивая за третью стену. Ее, между прочим, поставили только 2 месяца назад, помнишь?»
«Ха, целых 2 месяца?» Она долго сидела, удивленно глядя на него. «Ну, до свидания, дорогой».
«До свидания», — сказал он, направляясь к двери, а затем остановился и обернулся. «А какой у этой пьесы конец? Счастливый?»
«Ну, до конца мне еще далеко».
Он вернулся, прочитал последнюю страницу, кивнул, сложил рукопись и отдал жене, после чего вышел из дома в дождь.
Дождь уже заканчивался. Девушка шла посередине тротуара с поднятой головой, подставляя лицо иссякающим каплям. При виде Монтага она улыбнулась. «Здравствуйте».
Монтаг тоже сказал «здравствуйте» и спросил: «Ну, и чем вы меня сегодня порадуете?»
«Я по-прежнему сумасшедшая. Как хорошо под дождем. Я люблю гулять в такую погоду».
«Не думаю, чтобы это мне понравилось», — ответил Монтаг.
«Попробуйте, может, и понравится».
«До сих пор как-то не приходилось». Она облизнула губы.
«Дождь, он даже на вкус приятный».
«Так вот, чем вы занимаетесь. Хотите по разу все перепробовать, да?»
«Кое-что и не по разу».
Она посмотрела на что-то в своей руке. «Что это у вас там?» — спросил Монтаг.
«По-моему, последний в этом году одуванчик. Даже не думала, что мне удастся найти его, ведь для них уже очень поздно. Слышали когда-нибудь, что им надо потереть под подбородком? Смотрите». Она коснулась цветком подбородка и рассмеялась.
«А для чего это?»
«Примета такая. Если остается след, значит, я влюблена. Ну как, остался?» Ему не оставалось ничего другого, как посмотреть. «Ну как?» — снова спросила она.
Подбородок стал желтым.
«Вот и прекрасно. А теперь давайте проверим на вас».
«Со мной ничего не получится».
«Сейчас увидим». Прежде чем он успел шевельнуться, девушка сунула одуванчик ему под подбородок. Монтаг непроизвольно отпрянул, она рассмеялась. «Не двигайтесь!» Девушка осмотрела его подбородок и нахмурилась.
«Ну что?» — спросил он.
«Какой позор!» — воскликнула она. «Вы ни в кого не влюблены!»
«Нет, влюблен».
«Что-то этого не видно».
«Влюблен, еще как!»
Монтаг попытался наколдовать в воображении какое-нибудь лицо, соответствующее этим словам, но лицо не появлялось.
«Влюблен», — повторил он.
«Пожалуйста, не смотрите на меня так».
«Это все ваш одуванчик», — сказал он. «Вы истратили его пыльцу на себя. Вот почему со мной ничего не получилось».
«Ну, конечно, так оно и есть. Как же я вас расстроила?» «Вижу, вижу, расстроила. Простите меня, я и впрямь виновата». Она слегка коснулась его локтя.
«Ну что вы», — поспешно ответил он, — «все в порядке».
«Мне сейчас нужно идти, скажите, что вы меня простили. Не хочу, чтобы вы на меня сердились».
«Я и не сержусь. Вот огорчен, это да».
«А я иду к своему психиатру. Меня туда заставляют ходить. Но я и придумываю для него каждый раз всякие штуки. Не знаю, что он обо мне думает. Говорит, я самая настоящая луковица. Он только и делает, что снимает с меня шелуху слой за слоем».
«Я склоняюсь к тому, что психиатр вам все-таки нужен», — сказал Монтаг.
«Неправда, вы так не думаете».
Он вздохнул, выпустил воздух и, наконец, произнес: «Да, не думаю».
«Мой психиатр хочет понять, почему я брожу по лесам, смотрю на птиц, собираю бабочек. Когда-нибудь я покажу вам свою коллекцию».
«Хорошо. Они все хотят понять, чем это я таким занята. Я им отвечаю, что иногда просто сижу и думаю. Только никогда не скажу им о чем. Пусть помучаются. А иногда я говорю им, мне нравится запрокинуть голову вот так и ловить ртом дождевые капли. На вкус они как вино —